эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Консенсус не достигнут. Большая часть оппозиции настаивает на повторных выборах и не намерены послезавтра участвовать в первом заседании парламента, предрекая 10-му созыву однопартийность. Грузия в оборонном бюджете США за будущий год, который уже утвержден Конгрессом. При этом велика вероятность, что новая американская администрация может помочь Грузии вступить в НАТО в ближайшей перспективе. На женевских дискуссиях абхазская сторона потребует исключения из числа сопредседателей международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит моя коллега Кэти Бачуришвили.
Палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год на сумму 740 миллиардов долларов. За проголосовали 335 законодателей, против 78, пишет «Голос Америки». Президент Дональд Трамп пообещал наложить вето на этот законопроект. Недавно он требовал, чтобы в документ внесли положение об отмене 230-го раздела закона о соблюдении правил приличия в коммуникациях, который освобождает технологические компании, включая Alphabet, Twitter и Facebook, от ответственности за контент, публикуемый пользователями на их платформах. Трамп и многие его сторонники считают, что технологические компании предвзяты в отношении сторонников консервативных идей. Многие законодатели считают, что опасения президента в связи с предвзятостью соцсетей не должны стать поводом для блокировки законопроекта, насчитывающего 4500 страниц и являющегося важным для Пентагона. Сторонники одобрения бюджета надеются, что Трамп пересмотрит свою точку зрения, если законопроект будет поддержан большинством сенаторов-республиканцев. По данным издания, часть республиканцев в Конгрессе заявила, что проголосует за отмену вето, даже если это приведет к сокращению их рождественских каникул. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о гарантиях экс-президенту и членам его семьи в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию. Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства. В случае принятия закона президент России после истечения срока полномочий будет обладать неприкосновенностью. Его не смогут арестовать, задержать, обыскать, либо привлечь к административной или уголовной ответственности. Лишить экс-президента неприкосновенности сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, которое подтвердят Верховный и Конституционный суды, отмечает РБК. Ряд политиков, представителей оппозиции, гражданских активистов критиковали изменения в Конституцию, подчеркивая, что они несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Минске приговорил 5 человек к реальным срокам заключения и ограничения свободы за надпись на асфальте. 9 сентября в столице Беларуси несколько граждан сделали надпись «Не забудем» на траурной плитке недалеко от места гибели Александра Тарайковского, участника акций протестов против режима Лукашенко. На них завели уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, после чего арестовали. Во вторник Дениса Гриханова и Игоря Самусенко приговорили к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Марию Бабович к 1,5 годам ограничения свободы без такого направления. Максима Павлющика к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а Владислава Гулиса к 2 годам колонии строгого режима. Ежедневные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на 6-й срок подряд. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник-5» доказала в ходе испытаний свою эффективность и надежность. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с отказом Турции от покупки препарата. О том, что Турция не станет закупать российскую вакцину, стало известно ранее сегодня. Министр здравоохранения Республики Фахриддин Ходжа заявил, что российская вакцина не соответствует надлежащей лабораторной практике GLP, поэтому вышла за пределы интересов. Российскую вакцину рассматривают и другие страны. В частности, об испытаниях ее заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, выступая на пресс-конференции в Будапеште о запуске онлайн-регистрации добровольцев, которые хотят пройти вакцинацию от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.
Конечно, мы тестируем российскую вакцину, которую, как вы уже слышали, мы получили. Мы изучаем как вакцину, так и ее документацию. Кроме того, документация на одну из китайских вакцин будет доставлена в ближайшее время. Наши вирусологи и наши лицензирующие органы немедленно приступят к изучению документации на эту вакцину. Поэтому в настоящее время невозможно сказать, какую зарубежную вакцину мы начнем использовать для вакцинации.
Накануне вакцину американской компании Pfizer и немецкой BioNTech признали безопасной в США. Данные клинические испытания не вызывают никаких особых опасений по поводу безопасности вакцины, которая дает существенную защиту уже после первой дозы, считают в Управлении по санитарному надзору США. Норвежская разведка подозревает российскую хакерскую группировку в кибератаке на парламент Норвегии в начале этого года. Норвежское разведывательное управление подозревает, что за атакой стояла связанная с российской военной разведкой группировка Fancy Bear, которую регулярно обвиняют в нападениях, в том числе на выборы в США. Однако достаточно веских доказательств для предъявления обвинений у Норвегии нет. В ходе совершенной 24 августа масштабной кибератаки злоумышленники получили доступ к электронной почте некоторых депутатов и служащих парламента. Сообщая об атаке, власти Норвегии изначально не выдвигали никаких предположений по поводу того, кто ее организовал. Позднее министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде заявила, что за атакой стояла Россия. Посольство РФ в Норвегии во вторник заявило в Фейсбуке: обвинения без доказательств неприемлемы.
Спасибо, новости представила Кейти Бачуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В попытке преднамеренного срыва переговоров и шантажа обвинила сегодня грузинская оппозиция «Грузинскую мечту». Исполнительный секретарь партии Иракли Кабахидзе за день до решающей встречи с ее лидерами сообщил о планах партии в новом парламенте, в числе которых аннулирование регистрации нацдвижения. За ходом событий, в которых снова всплыло имя экс-президента Михаила Саакашвили, следила Мзия Парисишвили.
Своеобразный рекорд установил Иракли Кобахидзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», знакомя общество о сегодняшнем решении партийных лидеров. В своей 10-минутной речи он 15 раз использовал словосочетание «радикальная оппозиция». Такого звания удостоились две партии – «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Вести переговоры с ними по разрешению политического кризиса в «Грузинской мечте» теперь считают ошибкой.
Очевидно, что радикальная оппозиция движет единственный интерес – это мятеж против демократического конституционного порядка, одним из инструментов которого они выбрали саботаж работы парламента.
Заявил Кобахидзе. По этой причине представители вышеозначенных и еще шести партий, попавших в парламент, но не признающих итоги выборов, лишатся бюджетных средств. А после того, как начнется первое заседание, им даже не будет дано времени на размышления, идти или нет в парламент. На первом же заседании, которое состоится 11 декабря парламентское большинство грузинской мечты создаст комиссию, сообщил Кавахидзе, куда привлечет международных экспертов, представителей НПО и оппозиции для оценки проведенных 31 октября парламентских выборов. В ходе заседания, возможно, будут пересчитаны голоса по избирательным участкам. Иракли Кубахидзе пообещал.
Если будет зафиксировано потасованное преимущество в пользу грузинской мечты хотя бы на 1%, а мы уверены, что неточности не будет даже 0,1%, грузинская мечта объявит неочередные выборы. Кроме того, я, как глава избирательного штаба партии, с полной ответственностью заявляю, я оставлю в этом случае все политические должности и полностью отойду от политической деятельности.
Но Иракли Кубахидзе уверен, что комиссия не выявит нарушений, а значит, он вместе с однопартийцами инициирует в новом парламенте законопроект, который даст возможность аннулировать регистрацию нацдвижения. И все потому, что его лидер Михаил Саакашвили, который не является гражданином Грузии, а также осужден на родине, не имеет права участвовать в политической жизни страны, хоть и остается главной причиной поляризации общества и политического кризиса. Исполнительный секретарь грузинской мечты перед завтрашним пятым раундом переговоров еще раз рекомендовал впервые попавшим в парламент маленьким партиям освободиться от влияния нацдвижения Европейской Грузии и подписать соглашение с правящей силой. В свою очередь, грузинская мечта, каким бы ни был итог переговоров, берет на себя обязательство провести масштабную избирательную реформу в новом парламенте. Избирательная реформа и есть тот вопрос, из-за которого лидер партии и граждане Алеко Элисашвили готов идти в парламент. На своей странице Facebook сегодня он обвинил лидеров Европейской Грузии в попытке сорвать переговоры с грузинской мечтой при посредничестве послов США и Евросоюза.
Верю, у нас сейчас есть момент из этих переговоров вынести будущее Грузии. Документ о налаженной избирательной системе. Если у меня будут такие гарантии, и я в руках буду держать соответствующий документ, я войду в парламент.
В случае согласия продолжить избирательную реформу и проводить все дальнейшие выборы с нулевым пороговым барьером, в парламент готовы войти представители Гирчи. Лидер партии Яго Хвича даже готов в этом случае уговорить других оппозиционеров отменить бойкот. Готовность Элисашвили и Хвича войти в парламент в случае частичного удовлетворения требований оппозиции в Европейской Грузии нацдвижение назвали политической неопытностью. Сегодняшнее заявление Кубахидзе, лидер Европейской Грузии Гига Букерия, назвал бредом. Он напомнил, что грузинская мечта никогда не держит слова, и что в создавшейся ситуации у грузинской мечты сдают нервы. Не советует доверять правящей силе и лидер нацдвижения Ника Мелия.
Сегодня они открыто сказали, что намерены действовать как Лукашенко. Хотят править государством, как он. В стране не будут проводиться выборы. И запретят в них участвовать главной оппозиционной партии. Там, где главной оппозиционной силе угрожают аннулированием, можно легко догадаться, как грузинская мечта расправиться и с другими партиями, которые не одобряют антигосударственные шаги Бидзина Иванишвили и находятся в режиме бойкота.
Представители других оппозиционных сил также осудили сегодняшнее заявление грузинской мечты. В стратегии Агмашенабели заявление Кубахидзе назвали угрозой и шантажом, а в Лело попыткой сорвать завтрашние переговоры. Большинство оппонентов власти указывали и на то, что грузинская мечта нарушила просьбу послов не разглашать подробности переговоров до окончания процесса. С учетом сегодняшних заявлений, один из посредников переговоров, посол Евросоюза Карл Харцель, предположил, что завтрашний раунд будет очень трудным, но все-таки выразил надежду, что консенсус будет достигнут, если учесть, что на двух предыдущих раундах стороны по некоторым вопросам смогли сблизить позиции. Большая часть оппозиции настаивает на повторных выборах и не намерена послезавтра участвовать в первом заседании парламента, предрекая 10-му созыву однопартийность, хотя есть ожидание, что грузинской мечте удастся уговорить нескольких оппозиционеров не отказываться от депутатских мандатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Грузия фигурирует в оборонном бюджете США на будущий год, который утвержден Конгрессом. При этом, по мнению западных экспертов, новая американская администрация может помочь Грузии вступить в НАТО в ближайшей перспективе. Владимир Унанянц выяснял варианты развития событий.
Обе палаты американского Конгресса одобрили оборонный бюджет США на 2021 год. Это означает, что часть средств будет выделена на укрепление безопасности Грузии. Акт авторизации государственной обороны предусматривает обеспечение стратегической конкуренции с Россией с целью обуздания агрессии Москвы. Пентагон, в частности, должен направить ресурсы на изменчивый военный баланс в Черноморском регионе, а также увеличить частоту проведения учений НАТО и других многосторонних учений, в том числе с участием Грузии и Украины. Всего из 730 миллиардов долларов, предусмотренных бюджетом на проведение операций за рубежом, американскому военному ведомству будет выделено 69 миллиардов. В документе также упоминается решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года, согласно которому Брюссель приветствует евроатлантические устремления Тбилиси и Киева и подтверждает, что Грузия и Украина станут членами альянса. В связи с этим бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью общественному вещателю Грузии выразил уверенность, что североатлантическое будущее страны уже не за горами. По мнению генерала, территориальные проблемы страны не могут быть помехой для вступления в НАТО. Тем более, что подобный прецедент в истории альянса уже есть.
Мы включили Западную Германию в НАТО, и примерно 35 лет спустя закончилась холодная война, после чего, конечно, восточная часть Германии также присоединилась к НАТО как часть объединенного государства. Так что, думаю, прецедент есть.
При этом Ходжес не считает, что членство Грузии в НАТО может как-то спровоцировать Россию. Единственное, что может это сделать – слабость и робость Запада, уверен генерал.
Если вспомнить все, что Кремль делал в Черноморском регионе после 2008 года – вторжение в Грузию, вторжение в Крым, вторжение в Донбасс, введение войск в Нагорный Карабах, оккупация Приднестровья – все это произошло после того, как США значительно сократили в Европе свой военный потенциал, а страны Европы значительно снизили свой.
По мнению Бена Ходжеса, Грузии стоило бы пригласить США, Великобританию и другие страны НАТО развернуть военную инфраструктуру в стране. На первом этапе речь может идти о вспомогательной инфраструктуре для воздушных операций, заправке самолетов, складировании боеприпасов и других необходимых ресурсов. Еще одним козырем для Грузии, по словам генерала, может стать порт Анаклия.
Если Грузия построит порт Анаклия, это будет хорошо, потому что в этом случае корабли ВМС США смогут чаще посещать Грузию. Вот что я имею в виду под инфраструктурой. Я не говорю о постоянном размещении вооруженных сил. Я имею в виду ротационные силы. Это побудет США, Великобританию и другие страны чаще посещать Грузию. Также было бы прекрасно, если бы Грузия разрешила штатам разместить базу, которую Вашингтон использовал бы для отправки войск в Сирию или Ирак, для решения проблем на Ближнем Востоке. Открытие такой базы в Грузии может быть очень полезным для страны. Основная цель, чтобы США и НАТО проявляли инициативу в Черноморском регионе, а не действовали только в ответ Кремлю. Напротив, мы должны заставить Кремль реагировать на наши шаги. Это не провокация. Россию не нужно провоцировать. Россия вторглась в Грузию и Украину в то время, когда наш подход к России был мягким. Это произошло после того, как мы вывели все танки из Германии. Поэтому нам не следует беспокоиться о провокации России.
По словам генерала, крайне важно, чтобы администрация будущего президента США Джо Байдена продолжила оказывать давление на Россию и делать это вместе с Германией и Францией. Эти две страны считают, что Грузия не готова на данном этапе стать полноценным членом альянса, и задача состоит в том, чтобы переубедить Берлин и Париж. Если США, Германия и Франция объединят усилия, считает Бен Ходжес, то это может принести хорошие результаты для Грузии. На то, что Грузия будет так или иначе фигурировать в американской внешней политике, говорит интервью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена американским СМИ. В частности, заявил, что Байден намерен предотвратить агрессию Путина путем укрепления НАТО, а также помощи таким странам, как Грузия и Украина, чтобы обеспечить надежную безопасность. При этом в грузинском экспертном сообществе считают, что инициативы вроде тех, которые озвучил генерал Ходжес, будут оставаться лишь декларативными лозунгами до тех пор, пока не будут озвучены на государственном уровне. США, уверены аналитики, не будут сами предлагать строить базы или втягивать Грузию в НАТО. Инициатором подобных процессов должен стать Тбилиси. А для этого необходима консолидация политических сил, что в сегодняшних реалиях дело отдаленной перспективы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Завтра начинается очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Представители самопровозглашенной Республики Абхазия намерены поднять вопрос о заявлениях ОБСЕ в поддержку территориальной целостности Грузии. Но, как заявил «Эхо Кавказа» глава МИД Даур Кови, требование об исключении ОБСЕ из переговорного процесса не обязательно прозвучит на завтрашней встрече. В беседе с нашим сухумским автором Виталием Шария Кови также прокомментировал заявление грузинской стороны по делу Бейбуа.
После долгого перерыва состоится очередной раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах участвуют представители Грузии, России, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и Республик Абхазия и Южная Осетия. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, который рассказал.
Делегация уже отправилась в Москву для получения виз. Соответственно, в Москве пройдут традиционные консультации в Министерстве иностранных дел с участием российской, юго-осетинской и абхазской сторон. Возглавляет нашу делегацию заместитель министра иностранных дел Ираклий Вахтангович Тужба. Входят представители администрации президента, представители службы государственной безопасности, представители парламента и сотрудники Министерства иностранных дел. Мы предполагаем, что раунд будет достаточно насыщенный, принимая во внимание, что в течение года из-за эпидемиологической обстановки у нас не было возможности участвовать в раундах у всех участников. Поэтому есть ряд вопросов, которые накопились. Соответственно, мы будем их освещать. Это и обстановка в регионе в целом, это и прошедшие учения в Грузии. То есть очень много вопросов, которые мы будем выносить на предстоящем раунде женевских дискуссий.
Как известно, недавно на 27-м министериале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе группа друзей Грузии приняла заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ответ внешнеполитическое ведомство Абхазии отметило, что организация ОБСЕ полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики. Конец цитаты. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа сопредседателей международных женевских дискуссий представителей ОБСЕ, сказано в заявлении. Даур Кови в связи с этим сказал.
Ситуация следующая. Мы действительно делали заявление по поводу прошедшего заседания Совета министров ОБСЕ, которое прошло 4 декабря. Мы считаем недопустимым, чтобы участники, один из сопредседателей, представляющий организацию ОБСЕ, выражали позиции именно одной из сторон, в данном случае Грузии. Мы считаем это неуместным и недопустимым. Поэтому мы сделали заявление, где оставили за собой право требовать исключения из состава сопредседателей представителя ОБСЕ. Это не говорит о том, что именно на предстоящем раунде мы будем ставить вопрос именно об исключении. Мы доведем свою позицию до всех участников, до сопредседателей и будем настаивать и просить о том, чтобы подобных инцидентов в дальнейшем не было.
Любопытно, что на сей раз и грузинская сторона высказала определенное неудовлетворение. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, проблема в ОБСЕ не столько в принятии резолюций, совершении звонков и заявлениях, сколько в их исполнении. Конец цитаты. Глава МИД Абхазии заметил по этому поводу.
грузинская сторона периодически делает определенного рода заявления, это их право, вот, но мы выстраиваем свою позицию и будем настаивать на тех вещах, о которых мы говорили ранее.
Как вчера сообщало «Эхо Кавказа» и многие другие СМИ, Гальский районный суд вынес решение по делу Ираклия Бебуа. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Грузии Тея Ахвледиани считает, безусловно, вопрос о незаконном задержании граждан Грузии и, в частности, Ираклия Бебуа будет одной из основных тем обсуждения в ходе международных переговоров, запланированных на 10-11 декабря в рамках женевских дискуссий. Конец цитаты. Даур Кови в связи с этим сказал:
«Здесь ответ однозначный. Что касается дела Бебуа, связанное с не только с сожжением государственного флага, в этом уголовном деле есть еще несколько элементов. Состоялся суд, как известно, и суд вынес решение о том, что человек будет осужден на 9 лет. Соответственно, все проходило в рамках уголовного дела, в рамках законодательства Республики Абхазия. Человек совершил противоправное деяние и получил соответствующее наказание. Данный вопрос, он абсолютно не подлежит никакому обсуждению, и решение никто пересматривать не будет».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
«Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир на какой-то паузе».
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. По информации Минэкономики Грузии, перевозки по магистрали Баку-Тбилиси-Карс за первые 10 месяцев текущего года по сравнению с 2019 годом выросли на 372%. Впрочем, это не убеждает скептиков, которые говорят о неготовности трассы. Только на обслуживание прибывшего сегодня из Турции состава потребовалось 11 часов. За прибытием поезда следил Ираклий Арагвелидзе.
Железнодорожный проект «Баку-Тбилиси-Кар» с момента запуска в 2017 году продолжает работать в тестовом режиме. За весь 2019 год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год. Министр экономики и устойчивого развития Натхе Турнава называет историческим событием тот факт, что железная дорога впервые была запущена в реверсном режиме из Турции в Китай. Напомним, прибывший сегодня ночью на станцию Ахалкала из Турции состав проследовал в сортировочную станцию пригород Тбилиси, чтобы продолжить грузовый спецрейс из Турции в Китай.
«Это означает, что железнодорожный коридор заработал в двустороннем режиме, пропуская все большее количество грузов, что очень важно не только для дальнейшего развития транзитной функции нашей страны, но и для облегчения доступа грузинских экспортных товаров на рынок Китая, который является для нас партнером номер один. Довольно много нашего вина идет на китайский рынок, и мы видим очень хорошую возможность наращивать экспорт в этом направлении за счет улучшения логистики»,
сказала Натхе Турнава. Под улучшением логистики подразумевается опубликованные сегодня Минэкономики данные, в соответствии с которыми с января по октябрь 2020 года количество контейнеров, прошедших транзитом из Китая по железной дороге Грузии, составило 2343 штуки, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается магистрали БТК, за этот же период по ней было проведено 1260 контейнеров, что является на 372% больше аналогичного отрезка 2019 года. Часть специалистов считает, что рост перевозок по ГЖД в большей мере обусловлен влиянием пандемии, чем ростом популярности БТК. По словам специалиста сферы транспорта, основателя МПО Клуба профессиональных железнодорожников Давида Гучава, в условиях глобального локдауна этот вид перевозок по очевидным причинам выигрывает в сравнении с авиа- или автомобильными перевозками. Что касается перспектив развития БТК, то, по словам специалиста, наглядным примером неготовности проекта может служить неразбериха, возникшая на станциях Алкалаки при перегрузке с узкоколейных вагонов на вагоны советского образца.
11 часов шла перезагрузка контейнеров на сортировочной станции Алкалаки. Это просто немыслимый срок для магистрали, имеющей претензии на лидерство в международных перевозках. Но и это не все. Из-за сложности рельефа груз пришлось перераспределить на два состава, которые сейчас объединяют Тбилиси. Это говорит о том, что за 4 года работа нашего участка так и не вышла за пределы тестового режима. Это просто нонсенс. Необходима коренная реорганизация управления этим участком, так как информация о эксплуатационных расходах непрозрачна. И главное, мы не знаем, как идет покрытие долга перед Азербайджаном, взятого на строительство нашего отрезка. По сути, это черная дыра, и неизвестно, есть ли какая-нибудь отдача для Грузии от ее эксплуатации.
Что касается анонсированных Азербайджаном планов строительства новой магистрали, связывающей Азербайджан с Турцией через территорию Армении, то, по словам Давида Гучава, этот маршрут не является конкурентом БТК ни по одному из критериев. До полномасштабного урегулирования конфликта с Арменией шансы на строительство этой магистрали равняются нулю, подчеркнул специалист. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Кейти Бочаришвили.
Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в шантаже и нападках на Запад. Он назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главным источником поляризации в стране и не исключил, что его партию «Единое национальное движение» могут лишить регистрации. Напоминаем, что Михаил Саакашвили не соответствует одновременно двум конституционным критериям выборов. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, которая подлежит исполнению. Наш долг прежде всего решить этот вопрос и обеспечить выполнение Конституции. Для этого в парламент нового созыва мы внесем законопроект, на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует конституционному избирательному порогу, заявил Ираклий Кобахидзе. Как пишет «Новости Грузии», Кобахидзе также пообещал, что парламентское большинство не будет препятствовать продолжающий бойкот оппозиции в сдаче полученных мандатов. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне допросила Ацамаза Джабиева, ранее объявленного в розыск по обвинению в оскорблении представителей власти. Как заявил генпрокурор Урузмак Джагаев, Джабиев сам явился в генпрокуратуру. Он брат-близнец Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года. Проведены проверочные мероприятия. У Ацамаза Джабиева были взяты показания, после чего он был отпущен, сказал Джагаев агентству РЭС. В центре Цхинвали уже 6-й день продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства Инала Джабиева велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от прекращения приема наркотиков. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера. Как сообщил начальник управления по связям со СМИ президентской администрации Алхаз Чулукуа, Бжания проведет встречи в Москве с представителями администрации президента и правительства Российской Федерации. В сообщении указано, что будут обсуждаться вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах. Бжания с президентом России Владимиром Путиным. Первый экспортный грузовой состав из Турции в КНР накануне поздно вечером прибыл в Грузию. Поезд проследовал через станцию Карцахи, расположенную в нескольких километрах от грузино-турецкой границы, и направился в Ахалкаляки.
Спасибо. С новостями была Кейти Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял в первом чтении проект закона о бюджете на 2021 год. Дефицит бюджета составит 123 миллиона рублей. Доходы бюджета вырастут, но только за счет увеличения российских поступлений. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Краткий доклад о проекте госбюджета Абхазии на 2021 год представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Общий объем государственного бюджета по доходам составит около 10 миллиардов 590 миллионов рублей, по расходам чуть более 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Размер запланированного дефицита немногим более 123 миллиона рублей. Финансовая помощь России в будущем году составит более 3 миллиардов 940 миллионов рублей. Представляя параметры финансового плана, Владимир Делба дал свой прогноз на будущий год.
2021 год, мы предполагаем, что он будет достаточно сложным для бюджетной системы. Не хотелось бы сказать, что будет там каким-то особым потрясением. Но с учетом того, как исполняется бюджет текущего года, мы все-таки ждем такой очень напряженный финансовый год.
По словам министра, проект бюджета предусматривает начатое с 2015 года повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В расходной части республиканского бюджета предусмотрены общие межбюджетные трансферты, направляемые в местные бюджеты в объеме 1,2 миллиарда рублей. Сумма выше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что изменен показатель фонда оплаты труда. На развитие сельского хозяйства предусматривается 100 миллионов рублей. 40 миллионов рублей направят на защиту населения от коронавирусной инфекции. Государство продолжит финансировать программу по улучшению жилищных условий для молодых семей. На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 50 миллионов рублей. При этом на 100 миллионов рублей сократят расходы на содержание органов государственного управления. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что параметры госбюджета подробно обсуждались на комитетском заседании. Она отдельно затронула вопрос изменения в структуре доходов. Доходы госбюджета на будущий год вырастут на 755 миллионов рублей по сравнению с текущим годом. Произойдет это за счет помощи Российской Федерации. При этом собственные доходы из-за пандемии останутся на прежнем уровне.
Сокращение доходов было обусловлено тем, что была граница закрыта. Сейчас мы точно понимаем и знаем, что в 2021 году граница закрыта не будет. Поэтому предусматриваем, что мы дойдем до уровня 2020 года по доходам.
Мы закладываем наихудший сценарий, хотя надеемся, что будет хуже.
Да, но не совсем наихудший, он более такой адаптивный.
Но сокращение собственных возможностей – это худший сценарий?
Это худший, да, конечно.
Согласилась Натали Смыр. На проведение ремонтно-строительных работ заложено всего 100 миллионов рублей, хотя потребность составляет 600 миллионов рублей. К тому же есть задолженности перед строителями, сообщила Натали Смыр. Всего 50 миллионов рублей планируют выделить на развитие предпринимательства. Она отметила, что эта сумма вообще ни о чем. Депутат Леонид Чамаго поинтересовался, будет ли оказана поддержка независимым СМИ. Натали Смыр ответила.
Этот вопрос отсутствует. Ко второму чтению мы как раз-таки будем это обсуждать. Я думаю, что шаг доброй воли, как мы всегда это делали, мы это осуществим.
Они же независимы.
Ну, знаете, много независимых мы сегодня финансируем из бюджета. И не только СМИ. Да.
Всех вычеркнем, независимо от
того, предложил Топагу. Натали Смыр уточнила, что ко второму чтению некоторые цифры госбюджета можно будет изменить. Представитель президента Джансух Нанба в свою очередь заявил, что никто не ожидает, что следующий год будет простым.
Понимая все сложности и трудности, с которыми мы сможем столкнуться, в этом проекте мы по максимуму пытаемся заложить деньги и на борьбу с ковидом, и на развитие различных направлений и отраслей в виде целевых программ. Этот принцип перехода на программно-целевой метод расходования бюджета, он и на сегодняшний день остается актуальным и является одним из самых приоритетных видов расходования бюджетных средств в целом.
Проект главного финансового документа страны принят в первом чтении. 25 депутатов проголосовали за, один воздержался. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Прошел ровно месяц с подписания трехстороннего заявления руководителей Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. О настроениях, с которыми оба общества вышли из 44-дневной войны, каким победители и проигравшие видят наступивший мир, за некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с армянским историком Гаене Айвазян и азербайджанским социальным антропологом Севиль Гусейновой.
Севиль, празднование победы все отчетливее, какие-то аллюзии с советскими праздниками. И здесь логика, в общем, власти понятна. Как люди воспринимают победу сейчас, пока еще этот праздник, ну, не отлит в бронзе?
Можно сказать, что вот очень высокий уровень консолидации и солидарности вокруг власти. Вот только сейчас начали говорить о такой национальной проблеме, как коллективная травма. Это была такая всегда тема табу, и вот только с победой она была на поверхность. И сейчас, в принципе, мы можем наблюдать, как вот такие две важные категории политики памяти, как триумф и травма, как они трансформируют, грубо говоря, из травмы в триумф. И, в принципе, конечно же, это очень, скажем так, важнейшая дата будет для коллективной памяти, потому что это было такое общественное, коллективное переживание. Это не какая-то дата там из начала 20 века. Да, а вот это вот именно эмоциональное чувство солидарности, оно укрепляет это отношение, и это такой символический такой ресурс легитимности власти, которого хватит, многие говорят, на многие годы, кто говорит, не очень. Конечно, есть и критика, причем критика была в первый же день подписания договора о прекращении огня. Эта критика была со стороны националистически настроенных партий, оппозиции в основном, конечно. И это была именно критика по поводу того, что мы не дожали победу, то нужно было идти до конца. Важный момент, очень важный фактор, как воспринимается, как поражение. Это присутствие войск третьего государства на территории Азербайджана. Ложка дегтя в бочке меда, да. Как бы победа, она, да, она, понятно, она есть, в ней никто не сомневается. Возвращение районов очень важно, но это как бы не та победа, это не та победа, которую мы ждали. Те, а именно воспринимается как такое, это не как миротворческие войска, скажем так, а как представители другого третьего государства, а тем более в том случае, когда Турция все-таки была отстранена от этого процесса, то это тоже воспринимается как поражение. То есть, да, оно консолидировано, но есть разные голоса. Все, конечно, в основном, конечно, массово поддерживают власть и готовятся к Дню Победы.
ГНР. Никола Пашиняна обвиняют и в том, что он обманул и не победил, и в том, что он вообще довел ситуацию до победы. Причем это происходит одновременно, и иногда кажется, что этим занимаются одни и те же люди. А как бы вы могли вот оценить вот этот вот клубок, спектр поражения, спектр новой травмы?
Да, вы очень хорошо заметили, что сейчас те, которые его поддержали во время войны или до войны, вот в 30 лет они были против каких-либо компромиссов. Сейчас люди, которые не во власти, ну как, каким-то образом, они сейчас сожалеют о том, говорят, что надо было принять вот то, что нам предлагали, а вот теперь, когда мы не приняли все это, мы потеряли больше, чем могли потерять. Есть такое вот общественное настроение сейчас, но это понятно, потому что Никол Пашинян был в ответственности. Я не знаю, он понимал ли это или не понимал, но те, которые его как-то поддержали во время войны, или-то они не приняли вот эти мадридские принципы, как сейчас, потеряв больше, каким-то образом за те принципы, хотя бы за те принципы, которые предлагали, так скажем, больше. Я думаю, что вот это вот поражение для обеих сторон. А если вот посмотреть там вот армянское поражение, я думаю, что это все-таки позитивная вещь. Я не думаю, что это негатив. потому что мы видели, как вот армянское общество не смогло каким-то образом делать рефлексию, когда она была, скажем так, победителем. Если вот делать рефлексию, необходимую рефлексию после этого поражения, если делать, конечно, это может привести к новой ситуации.
Вот это ваша оговорка, если сделать будет эта рефлексия. У вас есть какие-то основания надеяться на то, что это как-то будет отрефлексировано и отрефлексировано конструктивно?
Я не могу сказать, что есть большие надежды на это, потому что если вот смотреть на как вообще объясняется армянская история или же армянская общественная мысль, то есть она основана на принципах, которые не дают шансов на рефлексию, можно сказать. Я оптимистка по тому, что будет в будущем. А в будущем я надеюсь, что будут открытые границы. Я надеюсь, что вот эти общества армянское, азербайджанское и турецкое, что очень важно для армянской стороны, вот они будут общаться, будут политические связи, дипломатические связи разные, и самое главное, будут общественные связи. И я очень надеюсь вот на эту открытость. Я не могу сказать, что у меня очень большие надежды по поводу той работы, которую будут делать, словно говоря, интеллектуалы с обеих сторон, потому что мы в течение вот этих долгих лет мы видели, как интеллектуалы стали служить вот этой пропаганде, которая вот была сверху.
Севиль, вы сказали, что произошло освобождение от травмы, превращение травмы в триумф. Вот это освобождение травмы, это конец конфликта или это долгий процесс?
Прежде всего, я вот скажу свою позицию по поводу того, что произошло. Вот этот договор 9 ноября, прекращение огня, это не означает прекращение конфликта. И тем более это не говорит о том, что был достигнут мир. Это самый важный итог этой войны, который для меня не воспринимается как победа, потому что это не решение конфликта. Конфликт может быть затянут, он может опять принять форму так называемого замороженного конфликта, хотя мы понимаем, что это не был замороженный конфликт, а это был такой спящий, бурлящий конфликт, который в любой момент вот так вот мог взрываться какими-то там эскалациями и так далее. Большой риск остается от того, что произойдет после Второй Карабахской войны, то же самое. Все зависит от каких-то политических сил, да, от политического контекста. Что будет через 10 лет на Южном Кавказе, мы не знаем, какие политические силы будут, какую роль будет Россия играть в регионе. То есть это все настолько нестабильно, что вот это перемирие, оно не принесло стабильность в наш регион. Да, сейчас, там, на ближайшие 5 лет есть план, да, который надо выполнить. Каким-то образом восстанавливать территории, что требует огромных вложений, что реально скажется на, например, каких-то социальных программах в Азербайджане. Так, и весь конфликт, в принципе, он оттягивал решение очень многих социальных проблем. Речь идет не только о каких-то экономических проектах, речь идет и о том, а как жить вместе. Да, вот это вот как подготовить две стороны, которые воевали друг с другом, как их подготовить к мирному существованию. Вот это самая сложная задача, мне кажется, которая будет очень сложно справиться.
Я читал вашу статью, где вы размышляли, что фактически вся логика исходит из того, что победителем остается все, и насколько вот эта логика ущербна, опасна и содержит в себе дальнейшие риски.
Ситуация воспринимается как победа, да, но это сиюминутное восприятие, да, того, что происходит. Да, сейчас районы возвращены, и там, возможно, будет возвращена мирная жизнь. Как это будет делаться, это все, конечно, дело времени. Да, это вот это вот такое вот восприятие, что да, победа и так далее. Но что за этим стоит? То есть как будет это развиваться, насколько это стабильно? Во-первых, самый важный момент, который вот сейчас, ну, как бы не то, что не упоминается, во-первых, статус Карабах. Это перемирие, оно не закрепило этот статус. Все равно такая бомба замедленного действия, которую рано или поздно придется там с этим иметь дело. Да? И это, в принципе, очень напоминает 94-й год, когда был закреплен какой-то статус-кво, да? А сейчас просто происходит трансформация этого статуса-кво. Как бы одна сторона поменяла этот статус-кво. Что будет дальше? Да, все зависит, конечно, от политической воли обеих сторон. Вот то, что сейчас мы видим, насколько две стороны как бы антагонистически относятся друг к другу, насколько они не готовы сейчас относиться друг к другу как к равным сторонам, сейчас вот, это, вот этого нет пока, этого дискурса, да, о том, что вот мы находимся в равной ситуации, да, вот мы вот в поствоенную ситуацию, мы должны каким-то образом жить вместе. Сейчас нет такого нарратива. Сейчас есть идет нарратив о том, что мы победили или там мы проиграли, и вот нам надо сделать как все возможное, чтобы не жить вместе. Нам нужно как-то уметь учиться жить отдельно. Вот это сейчас главный такой, скажем, дискурс. Будет ли он меняться, мы не знаем. Да, и насколько быстро вернет. Да, он, конечно, должен меняться. Да, рано или поздно нам, соседям, нам придется как-то жить вместе. И у нас есть огромный опыт жития вместе. Это общежитие, этот советский опыт, его нужно реанимировать. Но сейчас, вот то, что сейчас, вот если вот брать эту ситуацию, вот, ну, вот сегодняшнюю, контекст, современные отношения. Я думаю, что то же самое и в Армении. Я думаю, что в Армении не готовы сейчас, грубо говоря, садиться за стол и вот разговаривать.
Да, как Гене, последние заявления, весь информационный фон из Армении, он как раз говорит о том, что вот о чем с тревогой говорит Сивиль. И заявление нового министра иностранных дел о том, что Карабах будет заселяться туркоманами, и вот эти достаточно жесткие заявления в адрес Азербайджана. И вообще, такое ощущение, что, в общем, общество пропитано, прежде всего, не рефлексией, о которой мы говорили, а предположение, что случилось какое-то недоразумение, а просто реванш.
Но я думаю, что проблема данной политической ситуации в Армении прежде всего, потому что мы видим, что вот пока правит скажем, партия войны, если я выражусь там формулировкой первого президента Армении Левана Петросяна, что в Армении было две партии, партии достойного мира и партии войны. И вот начиная с 98 года до сегодняшнего дня у нас правит как бы партия войны. И мы видим, что во власти, и на улицах сейчас как бы и оппозиция, и власть — это две части партии войны. Одна часть как бы это демократичная часть, как бы революционная часть, которая как бы представляется Николом Пашиняном и его командой, и другая часть как бы оппозиции. Это бывшие президенты Армении, там партия Дашнак Сучан, первый оппозиционер, так скажем, Вазген Манукян. Идеология у них одна и та же. То есть я не понимаю, почему они против сейчас Николы Пашиняна, потому что он исполнил то, что они считали нужным. Вот считал, что нужно воевать до конца, нужно вот держать эти земли, не отдавать никак и вот сохранять статус-кво, которая была, так скажем, политикой партии войны. По идее, они не отличаются друг от друга. Вот я думаю, что вот эти люди, они, да, не способны подписать вот договор мира. Они не способны подготовить общество к миру, потому что они сами не представляют это. То есть у них в голове не картина мира. Это не поражение, так скажем, армянского народа, а поражение вот этой политической силы, которая вот, начиная с 98 года, они думали, что вот можно сохранить статус-кво.
Сивиль, а я попробую встать на позицию скептика по поводу вашей фразы о том, что в принципе совместное проживание необходимо и возможно. Ну, собственно говоря, мы опираемся на советский опыт, да, но когда мы говорим о советском опыте, мы имеем в виду, прежде всего, бакинский опыт, особый опыт, да, которым тоже отчасти идеализирован, но, тем не менее, конечно, он был. Но этой возможности больше нет, этой материи больше не существует. На что мы можем рассчитывать? Как можно при всем том, что произошло сейчас, еще неизвестно, что будет происходить дальше, а жить-то вместе надо уже буквально завтра.
Вы напомнили бакинский как бы, опыт, но дело в том, что в обществе не знают о том, какой был опыт проживания в сельской местности. В Армении, например, да, как армянские и азербайджанские села проживали вместе. Я знаю, потому что мы делали исследования о том, как две деревни во время войны, во время начала Карабахского конфликта в 1989 году, обменялись территорию. Мы проводили это исследование с нашим армянским коллегам Арсеном Акобяном, и мы увидели, насколько, оказывается, эти деревенские комьюнити, эти деревенские сообщества, несмотря на то, что они жили каждый в своем отдельном пространстве, скажем, да, там азербайджанское село, армянское село, насколько интенсивны были эти связи. Люди говорили даже на языках, да, армяне на азербайджанском, азербайджанцы на армянском. То есть это говорит об интенсивности этих соседских взаимоотношений. Поэтому мы не должны говорить только о Бакинском, да, скажем, такой вот образ интернационального города, да, советского. На самом деле это не так. Более того, мы забываем о том, что в такой стране, как Россия, в которой почти по 2 миллиона армян и 2 миллионов азербайджанцев проживает на территории России. Как мы понимаем, они там не только проживают, они соседствуют, они являются коллегами очень многие, да, иногда даже и женятся друг на друге, очень редко, но это происходит. И то есть, как бы, этот потенциал, на самом деле, он очень тоже важен, потому что это же ведь не только те люди, которые живут в России, у них, это же очень многие гастарбайтеры, которые приезжают обратно. Более того, мы забываем Грузию, в которой есть совместные общие пространства проживания армян и азербайджанцев. Есть несколько сел, такие как Цопи, в которых проживают до сих пор армяне и азербайджанцы. Более того, они ходят в одну школу. Я видела расписание, детское расписание там, занятий, да, в которых там написано там, армянская фамилия, потом азербайджанская, и идут расписания учителей там, по разным предметам. Такое тоже есть. Эти пространства, они недалеко, они не где-то на Марсе, они находятся на Южном Кавказе. Вот этот опыт, да, как эти люди, находясь в пространстве противоборствующих идеологий, потому что они находятся под влиянием этих идеологий. Да? У них есть свои исторические учебники, например. Да? То есть они, грубо говоря, проходят историю Азербайджана, проходят историю Армении. Да? И это совершенно два контрнарратива. Но при этом, несмотря на это, эти люди живут в одном пространстве. Да? Есть огромное пространство, огромное поле для исследователей, но, к сожалению, эти темы, они настолько не затребованы и были не затребованы в течение этих 30 лет. Я не знаю, насколько сейчас, может быть, изменится отношение, но когда мы делали наши исследования по деревням, я вам скажу, что был очень низкий интерес на Южном Кавказе к нашему исследованию. И насколько высок интерес был на Западе. Да? И это просто до сих пор наша книга не переведена на языки национальные. Она только есть на русском и на английском языке. Но никто никогда не хотел перевести эти книги на армянский или азербайджанский язык. Это показывает о том, что не было этого интереса, не было запроса с двух обществ.
Вот как раз хотел сказать, насколько победа или то, что считается победой, сглаживает ту ненависть, которая была в течение 26 лет. Армянский опыт того, что считалось победой там, дает, в общем, достаточно пессимистичный ответ на этот вопрос.
Пока еще, конечно, рано говорить о том, что будет происходить. Вот я сейчас замечаю о том, что появляются статьи, размышления о том, а как мы будем жить вместе. Уже этот вопрос, раз он возникает, это уже какое-то изменение в этой области. То есть, как мы будем жить вместе, этого вопроса в течение 26 лет он не задавался. Как мы будем возвращать наши территории? Это был главный вопрос. А вот сейчас уже как-то кто-то там, какие-то интеллектуалы начинают поднимать такой вопрос. Ответы на этот вопрос очень неоднозначные, иногда очень радикальные, но этот вопрос задан. Армяне, которые проживают на территории Азербайджана, они являются гражданами Азербайджана, и рано или поздно будет вестись эти дискуссии, да, по поводу интеграции, по поводу того, как строить взаимоотношения и так далее. Это рано или поздно это неизбежно. Сейчас в ситуации, когда Карабах уже находится на территории Азербайджана, и эти районы возвращены, сейчас уже можно об этом говорить. А вот до этого не было такой возможности.
А, Галина, такое ощущение, что люди, которые остались в Карабахе, в окружении российских миротворцев, они готовы себя чувствовать то ли Донбассом, то ли Южной Осетией, но вот они не речи о совместном проживании и чувства такой необходимости, такое ощущение, что нет. Что говорится в армянском обществе на эту тему? О совместном проживании как-то говорится?
Когда вот произошла революция в Армении, часто, то есть, задали вот нам вот этот вопрос, а может, мы не были готовы вот к этой революции? То есть, она произошла раньше, чем мы ожидали. Сейчас я думаю, что вот такое ощущение вот и с этим перемирием. Я думаю, что она вот произошла раньше, вот и общество ожидало. Да, может быть, такая ситуация. Мы видим то, что вот там, не знаю, армянские, азербайджанские солдаты общаются. Или я думаю, что будет общение, вот это общение каким-то образом может преодолеть стереотипы. Я бы хотела комментировать и предыдущий вопрос, потому что я думаю, что вот советская историография очень мешает нам, двум обществам, найти путь к перемирию. Я изучаю в основном историю армян, которые жили в Османской империи там до геноцида. И они там 16-17 дети жили, и жили достаточно, ну, нормально. Как вообще жили армяне среди мусульманских обществ? Так? Насколько я знаю вообще азербайджанскую историографию, советская историография, она была после вот сталинская историография, там, так скажем, или же после военная историография. Национальные и националистические чувства поощряло вообще во всех обществах, в том числе и в Азербайджане, и в Армении. Я думаю, что вот распад Советского Союза каким-то образом, то, что мы видели, вот это было и связано с тем, что люди были отравлены советской историографией. Конфликт опирает на прошлое. И иногда это не отражает объективность.
Я во многом согласна с ВН. Современный национализм, они строились, вернее, оформлялись в советские годы. Да, национальная советская политика сыграла в этом большую роль. Поэтому, да, я согласна в этом плане, что мы еще живем в рамках этой национальной советской политики.
Гостями «Некруглого стола» у Вадима Дубнова были социальный антрополог Севиль Гусейнова и историк Гаяне Айвазян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.